Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, программа «Особое мнение» начинается в эфире «Эхо Москвы» телекомпании RTVI. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, я приветствую своего сегодняшнего гостя. Это писатель Михаил Веллер. Здравствуйте, Михаил Иосифович.
День добрый, рад всех приветствовать.
Давайте начнем, наверное, с вопросов слушателей. Очень много приходит вопросов на наш сайт www.echo.msk.ru. И касаются они в основном событий всей последней недели, последних дней. Пенсионер из Зеленодольска, подписавшийся в ВВ-10, спрашивает, как, по-вашему, что происходит с милицией? Почему такой психоз у милиционеров? Расстреливают в супермаркете, убивают в квартире в Казани, стреляют в жену и себя, как в Самаре. А сколько случаев мы не знаем. Есть ли у вас какой-нибудь рецепт наведения порядка в МВД?
Вы знаете, я думаю, что в МВД ничего принципиально нового и свежего не происходит. Учитывая уровень преступности и коррумпированности в стране, учитывая количество убийств в год, в принципе, мы такую информацию можем наковырять, если не каждую неделю, то уж каждый месяц с большим запасом. Мне представляется, для того, чтобы понять происходящее, нужно вот как сетью вытащить разные факты и попытаться сопоставить их. Сопоставляя факты, у нас получается. Вот у нас милиционер расстрелял троих в супермаркете. Да, предположим, у него помутнение в мозгах, временное помешательство. Это бывает во всех странах, в разные времена бывает. И одновременно у нас в Казани рассматривается тело, как накрыли, оказывается, наркопритон. Только не та квартира, не того застрелили. И одновременно задержали кого-то в пикете. Били, 6 часов держали. Избили. Экая новость. Но одновременно под это дело у нас, значит, сменен начальник ГУВД города Москвы. А практически в эти же дни у нас, помнится, новый президентский наместник, как это сказать правильнее, представитель, да, по Дальнему Востоку и новый хабаровский мэр или губернатор. А одновременно, простите великодушно, потому что нужно рассматривать по времени, одновременно у нас закрывается передача к барьеру, где обсуждали, кстати, так вот эти самые
сейчас,
вопросы.
Я прошу прощения, вы сейчас так вот все навалили в одну кучу, я не вижу связи между всеми этими событиями.
Объясняю связь. На мой взгляд, речь идет о том, что МВД переходит под другое реальное управление.
Под вот какое?
Условно говоря, очевидно, медведевского клана. Вот помните, несколько лет назад была история. Совершили рокировочку. Генерального прокурора и министра юстиции поменяли местами. И народ никак не мог понять, а в чем тут смысл. А просто генеральный прокурор был человек одного клана, а министр юстиции другого. Генеральный прокурор на шахматной доске – фигура старшая, чем министр юстиции. И таким образом, поменяв их местами, ослабили ту группировку, которая управляла этим генпрокурором. Сейчас, поскольку у нас президент был, как бы так сказать правильнее, назначен, а выборы представляют собой сбор голосов в пользу, после какового сбора происходит только подсчитывание, то у нас сейчас МВД из-под одного влияния, как я понимаю, переходит под другое влияние. Это азы политики и политологии. Нужно расставлять своих людей. Насколько я понимаю, сейчас, условно говоря, президентский клан ставит в МВД своих людей.
А почему именно сейчас? Потому что все ведь говорят о том, что Пронина могли, и было масса поводов убрать и раньше. Или вот этот вопиющий случай с Евсюковым, он послужил неким таким уже катализатором, когда стало очевидно, что вот сейчас мы можем поменять все так, как мы хотим, и расставить своих людей так, как мы хотим.
В любой момент можно спросить, почему не вчера и не завтра. Вы абсолютно правы, это очень удобный, показательный, иллюстративный повод. Смотрите, что у вас делается, а вы посмотрите, что делается в других местах и городах. Вы знаете, ребята, вас надо менять. Какая новость? А то мы этого не знали. А то это в течение протяжении многих лет не говорили бесчетное количество раз. В принципе, наше Министерство внутренних дел можно реформировать только одним способом. Всех уволить и набрать новых в гораздо меньшем количестве, на гораздо большую зарплату, с гораздо большими социальными гарантиями и с гораздо более строгим спросом.
А откуда взять новых людей?
Вы знаете, с улицы. Дело не в том, чтобы...
Как с улицы можно набрать милиционеров?
Легко. Так же, как их набирали все предшествующие годы. Дело не в том, какие люди. Дело в том, в какую систему отношений они встраиваются. Потому что, как школьницы и спортсмены стали проститутками и бандитами, так же, в принципе, хотя уже с большим трудом, возможен обратный процесс. Если человеку выгодно и полезно быть честным, и вредно и страшно быть нечестным, ибо таковы системные отношения, то дело меняется к лучшему. А если нет, так нет.
Нет, я все равно не понимаю, как можно с улицы набрать людей, кто их будет воспитывать, обучать, сколько на это потребуется времени. Это какая-то очень кардинальная реформа МВД, по-моему, и совершенно нереальная.
Хорошо. Заменяем выражение «с улицы» на какое-то другое. Несколько лет назад Саакашвили, который мелкое недоразумение щадя ада в наших СМИ, уволил всю дорожно-патрульную службу и набрал новую. Где он ее взял? Верите ли, в Грузии? Ни одного не импортировал. Вы хотите сказать что? Что народ наш дошел до такой стадии, что уже не найдешь пристойного человека в милиционеры? Ну тогда левая половина китайцам, правая к американцам и все сдаваться в плен. Слушайте, дело в том, что в милиции, кроме коррумпированных бандитов, есть бескорыстные и почти бескорыстные герои. Мы редко говорим о преступности в милиции, хотя несравненно чаще, чем о героизме в милиции. Люди ежегодно, ежемесячно гибнут за маленькую зарплату при исполнении своего долга. Об этом почему-то не говорится. Видимо, считается, что им так и полагается. Вот они пошли, им так и полагается. А ведь такие тоже есть откуда? Оттуда же.
Послушайте, хорошо, а если попытаться как-то поменять отношение к милиции и говорить о том, что там есть герои, и это люди, которые кладут свои жизни ради нашего спокойствия, ради нашей безопасности, может быть, и структура как-то поменяется? Внутри МВД что-то поменяется, что-то сдвинется в другую сторону.
Мне немного стыдно повторять старое восточное, сколько раз не произнести слово «халва». Но если у тебя во рту все-таки халва, то не надо говорить, очевидно, что это засохший сапожный крем. Наверное, все должно идти в комплексе. Все это условия по отдельности недостаточные, но необходимые. Потому что для начала милицию нужно сократить до уровня, принятого хотя бы в мире. А зарплаты поднять до уровня хотя бы возможного экономически. А на самом деле у нас пирамида поставлена на землю с другого конца. Система поборов от самого низа до самого верха. Ну что ж можно сделать? Вот я видел по телевизору, финны изобрели уже много лет назад чудесную машину. Она подъезжает к дереву, берет его такими огромными захватами и выдергивает с корнем. Вот не купить ли нам для реформы МВД такую машину?
Думаете, поможет?
Ну, попробовать-то можно.
Хорошо, а то, что президент расставляет своих людей вот в этой структуре, это в какую сторону ведет МВД? Или ничего не поменяется?
Я думаю, это ведет МВД в сторону управления президентской группировкой.
И больше ни к чему.
А больше этого мы не знаем. Мы уже видели столько разных реформ, а факт тот, что власть должна управлять силовыми структурами. А то, что у нас вот с момента решения назначить еще одного президентом, дело шло хоть какому-то, но двоевластию, было совершенно однозначно понятно, ну, потому что иначе быть не может. Конституция и прикладные структуры затачивались под полудиктаторское президентство, а теперь тот, который был на этом месте, ушел в премьеры и одновременно духовные лидеры. Ну, так не бывает, начинается препирательство одной власти с другим. То есть, вот, знаете, вот есть один папа, а потом второй папа, а потом был еще третий папа. И все они проклинали друг друга. Был такой период. Даже не двое, а трое папства. Ну, дай бог, чтобы мы до этого не дожили.
Ну, в принципе, тенденция в ту сторону.
В принципе, тенденция. Потому что если почитать, одни пишут про Путина хорошо, про Медведева плохо, другие наоборот, несмотря на то,
что... Где вы видели, что про Медведева пишут плохо?
Вы знаете, простите великодушно, только в интернете, больше нигде.
Это Михаил Веллер. Я напомню, в программе «Особое мнение». Свои вопросы можете присылать по номеру +7 985 970 45 45. Через какое-то время мы обратимся и к ним. Ну, а сейчас опять к вопросам из интернета. Сразу несколько людей спрашивают, как вы относитесь к тому, что фильм «17 мгновений весны», культовое кино, раскрасили.
Я отношусь к этому...
Сегодня коммунисты Петербурга в суд уже обратились по этому поводу.
Вы знаете, вот Владимир Ильич Ленин отлично умел блокироваться с кем надо в нужный момент, хоть с чертом, если с ним один шаг по пути. В настоящий момент я стою на той линии, где один шаг по пути с коммунистами, потому что раскраска этого фильма, уверяю вас, это чисто коммерческое предприятие. Это из бюджета киноканала, то есть телеканала, отрулили на эту раскраску какую-то сумму. И часть этих денег в качестве заработка положили в свои карманы. Все. Больше эта раскраска ничем не объясняется и никому ни зачем не нужна. То, что они изгадили блистательный сериал, вот народный культовый слово отвратительное, ну какой-то хороший о котором все знали, изгадили. Понимаете, ну, ей-богу, я готов объявить сбор средств и первый положить сколько могу, чтобы его перестали раскрашивать, чтобы его взад-обратно...
Поздно, его же раскрасили.
Ну, вы знаете, ну, что тут можно сделать? Прав был Маркс, за 300% прибыли капитал совершит любое преступление. Ну, вот здесь и все. Это на самом деле в рамках уничтожения культуры страны, архитектуры страны, богатства страны, генофонда страны, всего страны за личную прибыль. Если за личный заработок ничего плохого не будет, а то, что с этого вытекает, как-то можно пережить, вот это мы и имеем. Потому что раскрашивание 17 мгновений и уничтожение архитектурного облика Петербурга и хищническое высасывание недр и продолжающееся исчезновение в пространстве своей экономики – это все явление одного порядка. Они объясняются только одним – конкретные люди на этом зарабатывают. Все.
Ну, это как-то совсем бесчеловечно,
да,
так поступать,
да,
с всенародно любимым сериалом.
Да, это совсем бесчеловечно.
Вы это расцениваете исключительно как преступление и смотреть раскрашенную версию не будете. Так?
Вы знаете, я об этом как-то еще не думал. Я это смотрел уже столько раз, что могу вспоминать с закрытыми глазами. Легко. Но на самом деле, я повторяю, это тот самый, как бы это сказать, либеральный фундаментализм в экономике. Рви свой кусок, где можно. Вот и все. На данном этапе, к моему величайшему сожалению, к величайшему сожалению всей страны, сущность либерального фундаментализма в российской экономике разрушительна и уничтожительна для страны. Это лишь один из аспектов.
Хорошо, давайте продолжим тему фильмов, но теперь уже про фильмы зарубежные. Состоится мировая премьера фильма Рона Говарда «Ангелы и демоны». Это экранизация романа Дэна Брауна. Прошлая экранизация «Код да Винчи» вызвала массу протестов и возмущений. И «Ангелы и демоны» также вызывают массу возмущений со стороны Ватикана, и Ватикан призывает бойкотировать премьеру этого фильма, не ходить и вообще забыть про то, что этот фильм есть. Вы как расцениваете вообще вот такие ярые призывы Ватикана бойкотировать фильм, который так или иначе Ватикан затрагивает?
Вы знаете, у меня это вызывает чувство огромной зависти.
К кому?
У меня нет никаких оснований подозревать в коррумпировании нынешнего Папу Римского. Он, что называется, внешне производит вполне благоприятные впечатления. Но даже если бы прокатчики этого фильма сунули папе гигантскую взятку драгоценными камнями и новыми платиновыми тиарами, и то фильму невозможно было бы сделать лучшую рекламу. Потому что теперь толпы тех, которые иначе не обратили бы внимания, побегут смотреть из интереса. А чего это там им предлагали не смотреть? Может быть, в самом деле Ватикану заплатили, я не знаю. В конце концов, Папа Римский занят серьезными делами. Он с Господом разговаривает. Он погрешим. У него тоже, очевидно, есть какая-то канцелярия по искусству. Вот по СМИ, кино и цирку. И вот я подозреваю, что там ребята договорились из проката и просто им сунули в лапу, чтобы на них наложили вот такую вот анафему, условно говоря. Просто замечательный ход. Я бы дорого заплатил, чтобы Ватикан запретил какую-нибудь мою книгу. То ужас. Сразу бы во всем мире.
Слушайте, ну подозревать Ватикан в коррупции, это, по-моему, уже за гранью.
Вы знаете, подозревать в глупости бескорыстно тоже как-то не весело.
Да, у нас выбор такой, либо коррупция, ага, либо глупость.
Ага.
Ну хорошо, давайте оставим нашим слушателям и зрителям право решать, куда
да,
же ушел Ватикан в глупость или в коррупцию. А плюс 7985-970-45-45 это номер СМС. Вы можете присылать свои вопросы Михаилу Веллеру. Давайте вернемся в Россию. Вернее, это такой уже международный скандал Россия-Франция. Сегодня была пресс-конференция адвокатов Жанна Мишель Андре и россиянки Ирины Беленько. Это громкая история. Девочку, которую родители друг у друга похищали несколько раз. И вот так вот ребенка разрывают на части. Маму собираются сажать в тюрьму. Отец вроде не хочет этого делать. Как вообще в таких ситуациях поступать? Как нужно делить детей, рожденных вот в таких международных браках?
Знаете, я думаю, для начала в этой ситуации надо забыть Герострата. В стране сотни тысяч беспризорных детей. В стране сплошь и рядом нехватка всего в детских домах. В стране чудовищная бюрократизация и коррупция в институте усыновления. С одной стороны, сотни тысяч детей, которые были бы счастливы жить в семьях. С другой стороны, сотни тысяч семейных пар, которые были бы счастливы усыновить детей. А посередине законы, которые напринимали отцы наши милостивцы с охотного ряда, а под ними тома и вагоны подзаконных актов и инструкций. И об этом не говорится. В стране ежегодно гибнут тысячи детей в своих семьях.
Нет, подождите.
Вот мы схватили один акт, и в него вцепились
подождите,
зубами.
Подождите, вы сейчас путаете совершенно две разные истории, которые
да
на самом деле по отдельности поднимаются. Первое, это когда там, нам сообщают об очередном громком случае, когда приемные родители по их вине там калечатся,
Татьяна,
или погибает ребенок приемный. И другая тема, как раз другая история, которую я предлагаю обсудить, это ребенок, у которого отец имеет гражданство одной страны, а мать, ну, там, например, гражданка России. Как в этой ситуации?
Я понимаю.
Это же все-таки разные вещи.
Это действительно разные вещи, потому что когда 100 человек тащат на гильотину, не время говорить о том, что одному неаккуратно постригли ногти. Вот что я говорю. Но поскольку вы предлагаете эту тему, то о ней мы и будем говорить. Я хотел лишь сказать, что она по сравнению с реальными проблемами в сущности не заслуживает такого внимания, а является лишь информационным поводом на сегодняшний день. Ну, через два дня все забудут.
Это
я не знаю.
Это так говорите. Судьба
нет.
Маленького ребенка, которого рвут на части, который не знает, где его родители и где его дом, и почему постоянно его забирают то мама, то папа.
Я повторяю. Судьба одного ребенка бесконечно важна, но судьба сотен тысяч, которым живется гораздо хуже, в сотни тысяч раз важнее. Как количественно, так и качественно, хотя слова такие здесь совершенно неприменимы. Я полагаю, что в данном случае интересно было бы все-таки узнать, откуда эта дама взялась, и что у нее с первым браком в России, и как они делили первого ребенка, и кем она вообще работает, и о чем она вообще думала, и что они обещали друг другу, вступая в брак, и что там произошло, и насколько состоятелен его отец француз, и что там насчет алиментов, их количества и регулярности. Мы не знаем ничего. Перед нами выстроена условная картонная декорация. Вот имеется отец француз, мать русская и ребенок посередине. Все. Как его делить? Ну да, Соломонов суд пополам. Кто закричит, пусть останется целый. Тот и любящий родитель. Здесь нет ничего нового. Существуют международные законы, существуют все эти экспертизы, определения материального уровня, ничего на свете. Что делать несчастному ребенку? Не повезло несчастному ребенку. Его собирается комиссия и смотрит, с кем ему будет лучше, с мамой или с папой, если они два урода. Чем можно помочь дать ребенку, заставить их жить вместе, мы не можем этого сделать. Максимум, что может быть, что он будет жить полгода с одним и полгода с другой. К чему дело все идет? Здесь нет предмета разговора. Это спор о выеденном яйце. Так я думаю.
То есть, по-вашему, все-таки стоит и журналистам, и юристам, и вообще всей стране обратить внимание на другую проблему наших российских детей?
Абсолютно справедливо. Объем затраченного внимания и объем проблемы несоизмеримы. Объем затраченного времени и объем подаваемой при этом информации, никакой информации, муж, жена и ребенок, тоже несоизмеримы. В принципе, это не журналистская работа. Я бы это сказал кичевой работой СМИ, ибо информации здесь нету.
Так почему же такое внимание?
А потому что СМИ накачивают, потому что где-то дается команда. Вот эта вот сегодня новость, надо ее раскрутить. И все дружно дуду, через два дня будут дудеть про другое. Меня это печалит.
А вы не думаете, что на самом деле эта тема, она ведь гораздо глубже, потому что сотни, тысячи российских девушек, они там выходят замуж за иностранцев. И иностранцы, как известно, они очень любят российских девушек, потому что они замечательные, красивые, умные и домовитые. И таких браков много, действительно много. И нужна некая система решения вот этой проблемы, вот подобного рода конфликтов. И поэтому к этому такое внимание. Вы так не считаете?
Вы знаете, нет, я так не считаю, потому что каждый такой конфликт решается в соответствии с уголовным законодательством, в каждом случае конкретно. А в этом случае мы не имеем никакой конкретики. Я повторяю, вот как будто специально никакой конкретики не дается. Заметьте, это вообще один из аспектов работы нынешних СМИ, когда говорят о том, что вот где-то бастуют авиадиспетчеры за прибавку зарплаты, и никто не скажет, сколько конкретно они получают и сколько конкретно они требуют. Все что угодно. В наилучшем случае они получают X евро в месяц, а хотят 1,4 икса получать. К сожалению, по-моему, это говорит о плохой работе нынешних СМИ. Ни в коем случае не российских, вообще мировых.
Спасибо большое. Нам нужно прерваться буквально на несколько минут. Я напомню, что вы смотрите программу «Особое мнение». В гостях Михаил Веллер. Никуда не уходите.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и в гостях у меня писатель Михаил Веллер. Тут за время перерыва пришло несколько вопросов. Я напомню, что у нас есть смс плюс 7985-970-45-45. Присылайте вопросы. Но вот те, что уже успели прийти. Например, Дмитрий интересуется, как вы относитесь к закрытию программы «К барьеру» Владимира Соловьева?
Лично я абсолютно отрицательно, естественно, отношусь к закрытию этой программы. И огорчает то, что пространство свободы слова в России продолжает сужаться совершенно естественно. Забавляет необычайно, что из тех очень корректных ответов на вопросы, которые дает как пресс-служба канала, так и сам Владимир Соловьев о причинах закрытия, говорится кратко – корпоративные интересы. Встает забавнейший вопрос. А в чем же состоят корпоративные интересы канала, если высокорейтинговая, популярная, прибыльная, проблемная, острая передача закрывается в корпоративных интересах канала? На самом деле, на мой взгляд, все очень просто, потому что если, опять же, полазать по интернету, то Соловьев последние месяцы решительно выступал в поддержку Путина, в поддержку которого, в общем-то, выступал последовательно, и, скажем, критически отзывался о ряде шагов и поведении Медведева. И когда вдруг в одночасье закрывают канал, следовательно, один клан отъел какой-то кусочек пространства у другого клана. Речь здесь, конечно, не в передаче и не в канале, а в самом Соловьеве и в его действиях. Соловьев, как старый профессионал, ведет себя в высшей степени корректно, аккуратно, можно сказать, безупречно, а нам остается по этим движениям на ковре пытаться реконструировать траектории бульдогов, которые оттуда друг друга выкидывают. Еще одна горестная вещь. Если мы попытаемся составить портретную галерею тех, чьи передачи закрывались на нашем телевидении, это будет очень длинная галерея, и в нее войдут все лучшие. Причем мне бы хотелось оказаться не пророком, а совсем наоборот, незадачливым человеком. Когда у нас закрывают кому-то программу, программу, то чаще всего это означает отлучение от профессии. И этот список может быть очень длинным. И можно всех поздравить с последовательным развитием свободы слова в российских СМИ. Что я могу еще сказать?
Интересно, то есть вы что, действительно считаете, что Владимира Соловьева отлучат от профессии?
Я думаю, что в данном случае это немножечко не получится. Ну, не тот мальчик, который так уж и даст и грызть себе каблуки первому встречному. Но то, что такова общая тенденция, где Доренко, где Киселев, где Сорокина,
где редактор радиостанции.
Главный редактор радиостанции. Я имел в виду профессию телевидения. Как? Понимаете, здесь в кого ни плюнь, где они все.
Не плюйте ни в кого. Давайте про президента.
Не я. Про президента еще хотите? Вам понравилось?
Да, я хочу еще про президента, и тем более, что он сегодня решил поговорить об очень таком важном вопросе.
Неужели о деньгах?
Мы все следим о пиратах сомалийских. Так вот, Дмитрий Медведев предлагает обсудить вопрос о создании международного трибунала для судебного преследования пиратов. И уже дал даже поручение генпрокурору Юрию Чайке проработать с иностранными коллегами механизм привлечения к ответственности вот этих самых пиратов.
Вы знаете, вот я бы...
Похвалите президента уже наконец.
Вот если бы меня еще кто-нибудь спросил, вот что вот я думаю, как это можно улучшить? Вот это прекрасно, но улучшить. Я бы предложил создать...
Простите, что именно улучшить? Пиратство?
Сказанные президентом и предложенные президентом можно ли улучшить? Я бы предложил создать психиатрическую лечебницу для лидеров мирового сообщества, а также их законодательных органов. Потому что лечить надо головы. И в этих головах причина всего этого пиратства. Что нужно сделать с пиратами? Боже мой, повесить на рею. Если не нашлось веревочки, пристрелить и бросить
да
за борт.
Что, у нас вообще-то цивилизация уже.
У вас...
повесить на рею? О чем вы говорите? Вы по доске, скажите, пустить.
Вы знаете, можно и по доске, но поскольку иногда нет досок, а иногда нет рей, то проще всего пристрелить на месте. О чем вы говорите?
Из чего вы
делаете проблему? Вот и живите с вашими законами. Как писали Стругацкие, да их у нас на улицах перочинными ножиками резать будут. То есть имеются неграмотные дикари, которые живут в клановой, в родовой и племенной системе, которые раздобывают оружие образца 60-летней давности, АК-47. Это не они делали, это в других странах. Которые садятся на моторки, которые подплывают к судам и говорят, а теперь дайте нам 3 миллиона. Ответ – утопить всех на месте, и никаких разговоров более не существует, потому что пиратство всегда находилось за пределами закона. Когда человек идет в пиратство, то он выходит за территорию закона, и закон его никак не охраняет. А если кому угодно объяснять, что у нас теперь гуманизм, то в результате наша цивилизация сменится другой цивилизацией, которой пиратов будет пристреливать на месте, а кроме того, разносить все береговые базы, чтобы пиратства не было. И все к тому идет. Потому что наша цивилизация выморочная, количество народонаселения сокращается и заменяется она на глазах совсем другой. Вот что надо делать с пиратством. Я думаю, лечить мозги.
Мне удивительно вот это все слышать. Удивительно, поразительно и совершенно неожиданно. То есть, хорошо,
а
да.
А вы бы не хотели создать
дикари.
Международный трибунал?
А мы что, должны тоже себя вести как дикари?
По улучшению отношений с Третьим Рейхом. Мечта дикарей, чтобы им не мешали. Вот это старая интеллигентская шутка. Мы не должны вести себя как они, потому что тогда мы будем как они. Это в высшей степени спекулятивный ход, который заключается в том, что да, они могут делать все, что угодно, а мы должны думать в рамках тех правил, которые мы даже не сами себе придумали, а нам придумал кто-то. Потому что вот эта псевдоинтеллигенция, которая исповедует такую законозащиту, она категорически отказывается относить подобные вопросы на всенародный референдум. Она мгновенно перестает быть демократической, она мгновенно говорит, что народ глуп, а у нас должны быть законы. Из двух одно. Или вы будете уничтожать разрешать пиратство на месте, или вы будете жить так, как они будут вам диктовать.
Слушайте, подождите минутку. Да, тогда объясните мне вот что.
Да, вот
сегодня
что.
Мы пиратов вывели за рамки закона, а завтра
мы пиратов не выводили, нет, они в них и сегодня не находились
сегодня
никогда.
Сегодня мы решили, что мы пиратов будем расстреливать, потому что они за рамками закона, а завтра
и,
мы решим,
это неправильно,
что футбольные
что
фанаты за рамками закона, давайте их вешать на рее.
Нет, это абсолютная спекуляция, потому что речь о том, что кто-то умудрился пиратство, то есть вооруженный грабеж с угрозой убийства в случае неполучения выкупа, кто-то когда-то имел достаточно, простите великодушно, дерьма в голове, чтобы пиратство ввести в пространство закона, говоря, да, они совершают вооруженный грабеж, да, они угрожают убить неповинных людей, если им не заплатят деньги, потому что иначе они их убьют. Но мы должны обращаться с ними по закону. Правда, у нас нет такого закона. Давайте мы соберемся и выработаем какой-нибудь закон, что с ними делать.
Потому что мы правовое общество.
Нет, вы не правовое общество. Общество, простите, великодушно, в голове не с тем, чему полагается быть в голове. Вы выморочное общество, которое уничтожает само себя. Вы общество, руководимое людьми, которые уничтожают наработанное предшествующими поколениями. Вы общество, которое расшвыривает сейчас ту цивилизацию, которая веками создавалась их предками, каковы предки придерживались взглядов совсем иных. Вы люди, которые придерживаетесь взглядов, с которыми вы никогда бы ничего не сделали. Вы жили бы в пещерах до сих пор, но в этих пещерах у вас бы не было своей семьи. Вы были бы слугой, потому что вам любой давал бы пинка и велел бежать и жарить мясо или подметать пещеру, а вы изобретали бы законы, как этому противостоять. То есть на самом деле вы – это свидетельство схлопывания всей нашей культуры.
Ну, то есть, я так понимаю, что все совсем плохо, диагноз поставлен, но вы же понимаете,
неправда,
что
я не говорил,
с пиратами
что
никто не будет поступать так, как вы предлагаете.
Еще не все. Вы замечательно выглядите, вы очаровательная,
да бог с ним, как я выгляжу.
Вы красивая,
но вы, же понимаете,
вы обаятельная,
что
вы образованная, вам просто в голову
не
вложили
будет,
не те взгляды.
Никто не будет поступать с пиратами так, как предлагаете вы. Вы ведь понимаете это?
Вы ошибаетесь. На свете есть целая цивилизация. Целая цивилизация, которая поступает с преступниками именно так, как я говорю. И сейчас на наших глазах эта цивилизация замещает собой нашу. Потому что количество переходящих в ислам в мире увеличивается, а количество христиан уменьшается. И когда я вижу уродов, объясняющих про цивилизацию то, за что своими дедами они были бы оплеваны и закиданы камнями, я думаю о том, что скорее я приму ислам, чем буду находиться в рядах людей, которые уничтожают все то, что сделали их предки.
Неожиданное окончание программы совершенно. Я вот, правда, вы меня
удивили.
Да и
начало-то было странное.
Вы меня удивили. На самом деле заканчивается программа «Особое мнение». Для вас ее провела Татьяна Фельгенгауэр. Гостем был писатель Михаил Веллер, который очень эмоциональный.
Да никто не успеет поднять руку на нашу культуру и цивилизацию.
Все нам рассказал. Спасибо большое.
Спасибо всем.